Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». В городском суде Санкт-Петербурга продолжается суд над профессорами кафедры стартовых и технических комплексов ракет и летательных аппаратов Балтийского государственного технического университета военмех Святославом Бобышевым и Евгением Афанасьевым. Они были арестованы 16 марта прошлого года. Через несколько дней им было предъявлено обвинение в шпионаже. Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев в течение нескольких лет читали лекции в Харбинском политехническом институте по официальному договору между двумя вузами. А из Китая в Петербург ежегодно приезжали на стажировку и обучение студенты, аспиранты, преподаватели. Тексты всех лекций профессоров проходили несколько этапов проверки и визирования. В Китае они постоянно общались с представителями российских служб безопасности. На сегодня обвинение в шпионаже с профессоров снято. Их обвиняют в разглашении государственной тайны. В защиту Святослава Бобышева и Евгения Афанасьева выступили петербургские и российские ученые, их коллеги из военмеха, правозащитные организации. В чем же обвиняют это ФСБ петербургских профессоров военмеха? Что им инкриминируют? Насколько обосновано? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Наталья Шкуинок. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И бывший ректор Балтийского государственного технического университета военмех, ученый-ракетостроитель Юрий Савельев. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Наталья Юрий Петрович, давайте вначале вы просто скажите свое отношение к этому происходящему, к этому процессу, а потом мы уже будем цитировать какие-то выдержки. Ну, давайте, Наташа, с вашей точки зрения. Да.
Добрый день. Еще раз, я разговаривала с родственниками этих профессоров, я разговаривала с преподавателями кафедры, с заведующим кафедры. Это было еще даже в прошлом году, у меня была тогда первая публикация. Я разговаривала с бывшими и настоящими сотрудниками этих профессоров, и все они, ну так, мягко говоря, в большом изумлении. Потому что, ну, начиная с того, что, по мнению и специалистов института, что просто, ну, собственно, выдавать-то какие секреты, какие там тайны, если столько времени, уже столько лет, это не год, не полтора, это десятки уже лет, можно сказать, ни кафедра, ни институт не финансируется в полном объеме. Научная работа просто отдана, что называется, на хозрасчет. Что найдете сами, что заработаете, тем занимаетесь. Ну, где это видано? Какие секреты могут быть при таком финансировании, да? В советское время понятно было, откуда брались секреты, да? Колоссальный был объем вложений в развитие фундаментальной науки, прикладных наук, и уж тем более вузов, которые работали...
ВПК,
и так далее. Средмаш, это министерство Средмаш, это вообще было государство в государстве. Они просто, знаете, мне пришлось жить много лет в Сарове, да, Арзамасе 16 тогда. Так вы извините, мне по другой совершенно теме я выяснил, что, например, предприятие, да, вот сам этот объект, он просто не входил в госплан. Не входил в госплан. Это было действительно параллельное государство со своим... колоссальным финансированием, со своим там чем угодно, со своей системой распределения, потребления, там, снабжения и так далее. Понятно, что там, вот под таким, да, при таком финансировании, понятно, могли, были разработки, понятно, что при нашей системе общения со всем миром мы, конечно, в каких-то вопросах, может быть, и отставали, но в каких-то темах мы шли впереди, понимаете, но... Это было наше давнее прошлое. Сейчас-то что охранять? Во всяком случае, это то, что я слышала от всех специалистов. Второе сомнение – это то, что на самом деле, во-первых, их арестовали практически через год, да? До этого люди многократно там бывали. Проверялось все, да? Если бы люди за это время хотели, был бы у них такой умысел, да, продать что-то и на этом нажиться, но, господа, все живем, как, что называется, все открыты, да, никто из семьи того же Бобышева, большой, там много детей, внуков, пожалуйста, ну, появилось хоть что-то за это время, ведь что такое продать секреты, значит, получить за них что-то, да, вот не просто нагадить государству любимому из любви к этому процессу, да, а значит, люди хотели что-то получить взамен. Что они получили? Объясните мне. Да? Вот сейчас мы говорим о том, что надо отслеживать зарплаты слишком чиновников, да? А умные люди говорят, надо отслеживать не зарплаты, а их траты.
Траты.
Да, так же и здесь. Вот посмотрите, ну, на что они потратили. Если они что-то и получили тайно, да, на что они потратили? Ни на что. Вот семья Бобышева в прошлом году, когда я общалась с ними, они просто оказались в бедственном положении. Потому что жена Бобышева, человек уже не очень немолодой, карточки зарплатные арестованы, маленькие дети родились только что, вот, да, люди оказались просто, вот, простите, их что, дедушка не обеспечил ничем вообще? Ну это, вы знаете, из бытовой точки зрения, и с точки зрения такой государственной, просто смешно, смешная ситуация.
Юрий Петрович, тот же вопрос к вам, ваше в целом отношение к происходящему?
Ну, я с Наташей согласен полностью, что система высшей школы в настоящее время отлучена от науки полностью, ведь всегда высшая школа являлась опорой и промышленных предприятий, в том числе оборонных предприятий. Она получала заказы, это было очень важно для подготовки специалистов, потому что соединение образовательного процесса с участием студента в конкретных научных исследованиях, оно давало совершенно новый тип специалиста, который больше всего вот, ценился. Он шел в промышленность уже не от школьной парты, а он же работал над тематикой близкой к той, которой предприятие занимается, шли, что называется, на расхват. Действительно, в последние годы, ну, собственно, промышленности в России сегодня как таковой нет. Я проводил такое специальное исследование. Оказалось, что вообще ни по одному показателю промышленности, который удостаивается быть включенной в статистические справочники, мы не, вообще не приблизились к показателям экономики, ну, развития промышленного потенциала, которое было в РСФСР советского периода. А РСФСР – это нынешняя Россия, эти же границы. Поэтому, конечно, сегодня вузы, вы правильно сказали, они пущены на самотек. Каждый, как эти господа мушкетеры, помните, там?
Зарабатывайте.
Ну, искали себе на обмундирование, там, где такое, чтобы пойти на войну.
Ну да, когда ученые, аспиранты, да, прошу прощения, вынуждены зарабатывать.
Да.
На научные разработки, ну, это шизофрения.
Кстати, полная. Вот об этих двух профессорах. Насколько я знаю, они ездили в Китай не по договору, который был между вузом и, значит, вот этим Харбинским или каким-то, сказали, университетом, а у них была просто командировка, ну, это вопрос уже администрации вуза, почему они оформляют командировку, а не он уходит в какой-то там отпуск, если он не по договору едет, а едет там куда-то там в Китай или там в Россию, и какие-то там собственные, значит, проводит беседы, зарабатывает, грубо говоря, деньги. Поэтому они поехали не по договору. И я считаю, что вот в этом деле это принципиально важно. Потому что если им даже какие-то деньги там заплатили, в Китае, да, то это были деньги не в договоре. Договора как такового не было. Значит, они приехали, они что-то прочитали лекции и получили за эту работу деньги. Поэтому надо сейчас, если вот суд будет серьезно заниматься этим процессом, им надо увязать деньги, которые они там получили, и за что они получили. Насколько мне известно, это еще с моих времен, когда я был ректором вуза, была знаменитая эпопея на всю Россию, когда военмех тоже обвинили в том, что мы помогали Ирану делать, то есть эту самую ракетную программу Ирана, и нас в черный список внесли, а меня персонально Конгресс США тоже там объявил каким-то врагом. Это, я очень жалею, что оказался в списке с Бен Ладеном, там вот со всей вот этой вот шайкой, и, по-моему, до сих пор нахожусь. Совершенно необоснованное было обвинение. Ну, такова была политика в тот период. Но вот эту всю чашу проверок военмех, что называется, испил до дна. Но слава богу, что я такой, хоть и ученый, и действующий, но все-таки бюрократ. И дело ректора – это защищать вот своих педагогов и студентов, тем более. Поэтому все программы, которые были сделаны, ну, по тем лекциям, которые мы, наши преподаватели, читали в Китае, они проходили многократную экспертизу на уровне законодательства, которое существовало. И более того, я пользуюсь своими связями с генеральным штабом, я в генеральный штаб заслал все программы, и, собственно, вот это только вот и спасло военмех, когда они сказали, стали обвинять, что там содержатся секретные данные, или они могут быть использованы для создания ракетных систем. Я приведу пример, который я, ну, всегда привожу. Была программа по гидравлике. Обвинили в том, что им были сообщены сведения, значит, они могут спроектировать трубопроводы, да, для питания двигателей жидкостных ракет.
А вас не обвинили случайно в том, что вы выдали закон Архимеда, что тело там выталкивает,
ну, вот примерно,
воду?
Да, да. Я говорю, конечно, да, можно обвинить, что закон Ньютона мы им читали, да, потому что без него же ракету не спроектируют, значит, ты можешь спроектировать ракету, если знаешь закон Ньютона. То есть я хочу сказать, вот на каком уровне вот это происходит, если то ли политический заказ, то ли эти ребята, которым делать нечего, которые пытаются выдать из мухи слона.
Спасибо. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Наталья Шкуринок и бывший ректор Балтийского государственного технического университета военмех, ученый-ракетостроитель Юрий Савельев. Юрий Петрович, вот в статье «Шпионаж отменить, назначить измену», которую Наталья опубликовала в «Новой газете» в Санкт-Петербурге, она приводит слова Сергея Иголкина, бывшего однокурсника одного из профессоров Святослава Бобышева, да, который тоже сотрудник военмеха, он говорит, какие секреты, они же специалисты по стартовым установкам ракет, о которых уже тома написаны, плакаты по всем стенам вуза висят. Вся эта техника была создана в 70-х годах прошлого века, ничего принципиально нового за эти десятилетия у нас не создано. Похоже, что с тех пор просто забыли снять гриф «секретно» с каких-то материалов, а спецслужбы этим воспользовались. Конец цитаты. Как можете прокомментировать? Действительно, вот эта информация, которую якобы, ну, фигурирует в уголовном деле профессоров военмеха, она настолько устаревшая, в принципе, то есть никакого не имеет значения, я имею в виду, то есть, ну, находиться под грифом секрета бессмысленно.
Хочу сказать, что потенциал военмеха, научный потенциал военмеха всегда был очень высокий, и во времена Советского Союза заказов было хоть отбавляй. Вот я лично вел темы по совершенно секретной тематике, она связана с прорывом противоракетной обороны, заказ был на уровне там 500 тысяч рублей в год. Можете себе представить?
Это в те времена, да?
Это по тем временам. Да. Это, значит, это, ну, огромный совершенно, когда зарплата 100 рублей была, да, вот масштаб денег. И испытывал. И этот объем знаний, он сохранился до сих пор. И промышленность, в которой кадры сегодня практически полностью отсутствуют, она пытается, если у нее есть какой-то новый заказ на производство военной техники, она старается привлечь вузы для решения тех задач, которые они не способны, или продублировать хотя то, что они сами сделали. Насколько мне известно, военмеху и вот этой кафедре стартовых и пусковых установок был дан заказ и был заключен договор вот с одной из московских организаций, которая занимается вот разработкой ракеты «Булава». Это Московский институт теплотехники. Я знаком и с генеральным бывшим директором, сейчас он, по-моему, ушел, генеральный конструктор Юрий Семенович Соломонов, который делает эту булаву. Я, когда был депутатом Госдумы, сколько я с ним побегал по коридорам Госдумы, чтобы выбить деньги на то, чтобы у нас вот эта вот булава шла. Сколько он выступал у нас, пытаясь, чтобы это финансирование скудное, которое было, чтобы оно сохранилось. Все время в 2-3 раза обрезали предприятия-смежники, которые им комплектующие поставляли, закрывали, элементной базы не было. Но это я к слову. Так вот, с этой организацией был заключен договор, он не секретный, Значит, это договор о распространении струи, которая вытекает из двигателя, и надо было рассчитать ее параметры. Значит, они являются оба специалисты в этой сфере, и насколько он не секретный договор, они делали отчет и отправляли. Он не носил никакого грифа секретности, потому что данные, которые они пользовались для создания научных отчетов и передавали, это были так называемые общедоступные, да, сведения или знания, они не подлежат никакому контролю, ни экспортному, ни государственному с точки зрения государственной тайны. Такие вот отчеты были. Вопрос, нашли в них что-либо, да, что вот в этих открытых данных, которые они передали в этот Московский институт теплотехники, я не знаю, но это, речь идет о другой стороне, что, возможно, они передали вот эти данные или какие-то другие китайской стороне. Но это нужно вопрос исследовать. И главное, что они привязывают к деньгам, которые они там получили. Этот факт никто не отрицал, и они не отрицали. Конечно. Насколько я знаю, они даже приехали с той скудной совершенно суммой, которую им там заплатили. Вот за то, что они там 3 недели были, да. Они часть денег, по-моему, 3-ю часть, программисту отдали, который да. считал вот этому
совершенно
кафедральному
верно.
Программисту.
Я даже задала вопрос. Вот, говорю, слушай, а какие же они там безумные деньги-то получали? В общем, когда мне рассказали, как они работали, вот их режим работы, да, они там к 9:30 вставали за кафедру, и до 9 вечера они не выходили да. из-за кафедры с перерывом на обед. Да. И, извините, в туалет добежать. Все. Из них выжимали, все, у них был один выходной день. Вот. Вот в таком режиме люди работают.
Это
3 недели.
Это общий стиль работы Китая,
да.
именно такой.
Да. Ну, я тоже понимаю, да, хочешь за короткое манера, время да. получить максимум. Я говорю, сколько же они привозили? Завкафедра, сам говорит, да, по-моему, они говорили 30 тысяч рублей, где-то в районе $1000. Вы понимаете, из людей выжимали все за 3 недели, очень немолодых людей, которые выдавали, ну все, что можно, да, они падали буквально за это. И они получали вот это вот безумные, эти безумные деньги.
Да, речь идет о деньгах вот такого.
Да,
порядка,
да, и они, если учесть, что они ездили туда раз в год, там, да, или два раза в год, ну вот на что, это что? Да, наживо, да,
нет, такая? Нет, они, насколько мне известно, они были там, по-моему, 8 раз они были за 12 лет или за 15 лет.
Ну вот, да-да-да, что-то такое, вы понимаете, это какие-то безумные деньги.
Да, но вот в отношении как раз обвинения я приведу выдержку сейчас из аргумента недели. Александр Кондрашов берет интервью у полковника, как он, полковника ФСБ, он пишет, что высокопоставленный сотрудник ФСБ, потом выясняет, что это полковник. Вот он задает вопросы корреспонденту этому полковнику. Ну, какие секреты могут знать почтенные ученые? Разве что размер взяток при поступлении, значит, такой. Полковник усмехнулся. Оба являются профессорами кафедры стартовых технических комплексов ракет и летательных аппаратов военмеха. Им оформлен допуск к секретным документам. Он пояснил, что Афанасьев и Бобышев читали лекции в Харбинском политехническом университете. Из Харбина раз в год поступала заявка на цикл лекций, в которой перечислялись интересующие китайскую сторону запросы. Заявка согласовывалась с руководством, ученые писали конспекты и прогоняли их через спецкомиссию аж 3 раза. Но самое интересное, конечно, никому не показывали. Дальше 10 дней в Китае. Ученые ездили вдвоем всего 6 раз. Последний в мае 2009 года. Афанасьев и Бобышев с марта прошлого года находятся под стражей. Они отрицают свою вину. Конец цитаты. Вот здесь абсолютно ни о чем. Да. И в других местах он тоже ни о чем. То есть я могу цитировать долго.
А фраза самая интересная. Но это надо вообще поинтересоваться, что он называет самым интересным. Может быть, господину этому полковнику что-то было очень интересно. Но это надо выяснить уровень его образования. Понимаете, ведь господа ФСБ, говоря о том, что что-то интересно, они же меряют, что называется, своими мерками, в том числе, да? Что такое самое интересное?
Нет, в этом вопросе я прошел эту школу по вот Ирану. Значит, здесь надо будет, ФСБ, наверное, они этим занимались, им надо будет доказать, первое, что они действительно передали секретные данные, предъявить это секретные данные, обычно это берется как бы с поличной, да? Здесь, как мы понимаем, никакого ничего захвата было, с поличным не было.
Еще эксперты не выступали, да. Еще вот ожидается,
экспертиза
как выступление эксперта.
Оглашалась какая-то. Да.
Да, значит, надо было. Значит, надо было иметь на руках эти материалы. Откуда их они могли взять? Если они действительно передали китайской стороне, значит, там есть у наших шпион, им обратно вернул, сказал, вот эти данные передали вот эти вот эти двое профессоров. Насколько мне известно, этого не было. Поэтому, возможно, для того, чтобы получить на погоны очередные звездочки и все, были посланы материалы, которые у них имелись. возможно, имелись в компьютере, возможно, в котором они возили. Они же ездили с компьютерами со своими. Может быть, там вот содержались материалы, которые, ну, не входили в аттестованные материалы вот в этих специальных экспертных комиссиях. И, может быть, там они накрутили им гриф секретности, который им сейчас и предъявляют. Но то, что в выходных материалах военмеха было, это экспертиза многоступенчатая, и многому научились после Ирана, быть ничего, абсолютно ничего не могло. Значит, никаких государственных тайн, только общедоступные сведения.
Ну вот еще один вопрос-ответ тоже корреспондент задает. А виноваты ли ученые из военмеха? Сотрудник ФСБ вновь перелистал уголовное дело. Вот данные экспертиз, их проводили специалисты-ракетчики. Сведения, проданные профессорами китайской военной разведки, нигде не публиковались. Да и стали бы экономные китайцы платить большие деньги за то, что можно бесплатно скачать из интернета.
Мама.
Да, вот так. А при этом, главное, видите, нарушается презумпция невиновности, собственно
абсолютно
говоря. Это уже чисто некорректно. И журналисту публиковать некорректно, как я, мне кажется. То есть, да, и полковник не имел права обвинять их, неназванный тем более, да, в том, что они виновны практически. Так. Как вы думаете, Наталья,
да,
согласитесь или нет?
Это очень сложно комментировать даже, потому что... Что за экспертиза? То есть на каждое слово сразу куча вопросов. Что за экспертиза? Кто сказал, что это именно так? И что это за такой посыл? Вот будут ли экономные китайцы платить за что-то? Извините, но экономные китайцы платили за эти лекции. В общем-то, общеобразовательные, по сути своей, да? Даже по этим предметам...
Там специально подобранный материал,
да,
систематизация,
да,
это
да,
тоже очень важно. Это большой научный труд, научно-методическая
поэтому,
работа.
Есть же такой аргумент. Люди, которые не разбираются в этих вопросах, говорят... Ну, действительно, а что ж, зря китайцы деньги будут платить? Они что, будут платить за то, чтобы им обычные там формулы рассказывали?
$1000.
Да, безумные деньги такие платить. Понимаете, какая вещь? Есть наука, ведь это система, да? Это система. И, как сказать, а лишний раз озвучить и систематизировать вот так, под таким углом, какую-то сумму знаний, в которых нет ничего по отдельности нового, но систематизировать, подобрать, составить, это тоже, это большой труд. За это платят деньги, понимаете? За это платят деньги. При том, что по отдельности, может быть, отдельных каких-то знаний новых там нет. Но систематизация, подача этих материалов известных, да, это очень важная вещь в науке. Правда? Я не откажетесь?
Нет, конечно. Но я хочу привести один пример, да, если можно. Он связан с этой темой, но не относится.
Давайте немножко попозже. Хорошо. Сейчас мы перейдем на перерыв и на новости. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей», «Украинские медиа» и «Новая власть». Остался ли шанс говорить правду? В программе участвует народный депутат Украины Ирина Геращенко. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей». Слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. Продолжение нашей передачи «Час пресса». А сегодня у нас в гостях корреспондент «Новой газеты» Петербурга Наталья Шкуринок и бывший ректор Балтийского государственного технического университета военмех Юрий Савельев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на экологов в 2007 году, жертвой которого стал один человек. Четверо из 20 подсудимых получили по 8 лет колонии. Остальные приговорены к условным срокам за хулиганство. Операция по спасению сухогруза «Капитан Кузнецов» завершена. Ледокол привел судно к Архангельскому порту. Сухогруз сел на мель в Белом море в ночь на понедельник. Пострадали два члена экипажа. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Следующее заседание назначено на 9 декабря. Перед началом сегодняшнего судебного заседания Попов признал вину в дезертирстве. В Москве сегодня был снесен Дом культуры «Октябрь» до принятия решения о его статусе объекта культурного наследия, сообщает общественное движение «Архнадзор». Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы России 6-го созыва. Парламент Молдавии должен назначить сегодня новую дату избрания главы государства. Намечавшиеся на сегодня выборы президента не состоятся, поскольку парламентариям не удалось согласовать кандидатуру. В Берлине сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелы Меркель о путях восстановления финансовой стабильности Евросоюза. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в декабре отправится с визитом в Мьянму. Это будет первый визит главы внешнеполитического ведомства США в эту страну за последние 50 лет. Полиция Лос-Анджелеса возобновила расследование гибели голливудской актрисы Натали Вуд 30 лет назад.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные проходящему в эти месяцы в Петербурге судебному процессу над профессорами военмеха Святославом Бобышевым и Евгением Афанасьевым, которые обвиняются в разглашении государственной тайны, а до этого обвиняли в шпионаже в пользу Китая. Пытаемся ответить на вопрос, в чем же они конкретно обвиняются, что им инкриминируется, есть ли основания для такого обвинения, выдвинутого ФСБ. Об этом всем наша сегодняшняя беседа. В нашей студии корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Наталья Шкуринова и бывший ректор Балтийского государственного технического университета военмех, ученый-ракетостроитель Юрий Савельев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Юрий Петрович, вы хотели привести один из примеров такой
уже закончившегося судебного,
над ученым.
Да, я хочу употребить, вот, повторить
это
ваше
слово. Да.
Это именно вот расправа над молодыми учеными, которые в трудные 90-е годы в Москве, это было в двух ведущих организациях, это ЦНИ и МАШ, и вот ОКБ-1 Королёва, они там полкилометра друг от друга, ЦНИ и МАШ всегда занималась там процессами так называемыми, процессы в двигателях, внутрикамерные процессы, там эти коэффициенты сопротивления, там всяких головных частей, ракет и все прочее. Так вот в эти трудные годы, когда всячески прекратилось какое-либо финансирование, организация на нуле, экспериментальная база стоит, высококвалифицированные рабочие, все убегают. Значит, организация не сможет, даже если появится заказ, она не сможет. Они создали предприятие, которое стало заниматься поставкой вот услуг общедоступных знаний за рубеж. И в частности, вот им тоже обвинили эту группу в том, что они давали секрет, сообщили Китаю секретные данные и в итоге посадили. Я почему эту тему знаю? Потому что отец, вот молодой человек, которого посадили, Андрей Решетин, он был моим учителем, когда я работал у Королёва, а потом многочисленными договорами был связан с этим СНИМАШ, очень его хорошо знаю. И за что посадили, что предъявили обвинение? Что они Китаю передали результаты продувок в аэродинамических трубах острого конуса. Вот острый конус, и на него набегает поток, и снимаются аэродинамические характеристики. Обвинили в том, что это может быть использовано китайцами при создании стратегических ракет, несущих ядерный заряд. Сколько ученых выступало, даже вот я сам аэродинамик, профессионал, меня тоже весь мир знает, но вот имена вот этих людей, там Владимир Нейланд, потом Юрий Рыжов, ректор бывшего Московского авиационного института, посол во Франции, я мог бы перечислять, говорили, это общедоступные данные, откройте любую книжку, вот вы увидите там, нет, посадили и дали срок, и наверняка получили звезды на погоны, ребята сейчас, им надо было памятник там поставить за то, что они поддержали вот эти стратегические наши предприятия, когда им государство не давало заказ, и пачками люди увольнялись. За общедоступные знания они работали, да, делали продувки, трубок, все. Вот этот пример. Я боюсь, что здесь вот с ними может случиться то же самое. То есть их обвинят в том, что они, собственно, не делали, переквалифицируют. А такая переквалификация, она обязательно должна быть. То есть должен быть кто-то, кто скажет, что сведения, которые они передали, допустим, доказано, что они вот эти сведения передали, они носят секретный или, там, не дай бог, еще субсекретный характер. Я думаю, что вот этот материал у них на руках должен быть, иначе бы этого процесса не было. Я думаю, что такое... Но кто давал такое заключение и в чем его суть, я сказать не могу, потому что материалов суда, естественно, я не знаю.
А у меня вопрос к Наташе. Наташа, смотрите, как российская пресса в целом вообще почти замалчивает этот процесс вообще.
Ну да, я тоже этому очень удивилась, потому что мне, особенно вот в этом году, когда суд был переведен, вообще весь процесс был переведен сюда, в Питер, он же сначала в Москве все это происходило, их перевели в Петербург, и процесс начался здесь, начали звонить, ну, видимо, по следам прежней публикации, начали звонить журналисты разные. Мне звонили, ну, может быть, 3-4 издания, причем такие виды. По-моему, «Российская газета» звонила, «Известия». В общем, такие крупные довольно издания. Просили координаты, спрашивали там телефоны, электронные адреса. Ну, я связывалась с той же семьей Бобушевых, давала. Он перезванивал Кате, говорил: «Катя, вот будет звонить такой человек, вы имеете в виду?» Она говорит: «Да, конечно, конечно. Ну, все, что они могут рассказать там, все, что знают, да. Ну, что они, собственно говоря, знают? Знают, в каком состоянии сейчас отец, да. Я вот его видела в суде, когда его просто привезли к зданию суда.
Ему лекарства тоже не давали, насколько я знаю.
Это да, в прошлом период, году, да, был период, ему несколько месяцев не давали, в общем, очень важные для него лекарства. Это все, конечно, могло трагически очень закончиться, потому что он очень такой крупный человек, знаете, как говорят, апоплексического склада. И вот сейчас даже, когда я его видела, он, при том, что он, конечно, сбросил много килограммов, он так очень похудел, у него... Знаете, такая очень воспаленная как бы кожа, такое красное лицо, зрачки тоже. Вот он выходил как раз из машины, я неожиданно совершенно подошла в этот момент, его выгружали. В общем, выглядел он, конечно, он старался улыбаться, выглядел он, конечно, надо сказать, очень неважно, потому что видно было, что человеку физически плохо. Вот. И, собственно говоря, это могли родственники рассказать, они могли там рассказать об адвокатах, об реакции адвокатов, ну, все, что могли рассказать, потому что с родственников ведь тоже взяли подписку на неразглашение, чего уж там неразглашение, одному Богу ведомо. Вот. И потом выяснилось, что практически, ну, кто-то позвонил, кто-то, Катя, там, может быть, написал по электронной почте, публикации не было, просто все ушло, вся информация ушла как в песок. Я уж не стала этим журналистам перезванивать, потому что, ну, что ставить людей неприличное такое положение, неловкое. Но на самом деле все уходило в песок. Видимо, такая федеральная крупная пресса, ну, она...
Поставили.
Да, они, конечно, обратили внимание на то, что вот такое случилось.
У них Никитина отбили тогда, да,
да,
и
да,
сейчас
да,
они
да.
уже...
И все, а потом все, все в песок.
Иначе разгонять всю службу
все
надо,
песок,
если у них
да.
все будет уплывать изо рта.
Да, 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 да.
У нас звонки. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я на протяжении многих лет имел отношение к нашей разведке. И хотел бы высказать свое суждение, задать один вопрос. Суждение такое. Конечно, очень жалко этих ученых. Это, собственно говоря, продукция того безалаберного времени, который наступил после 90-х, когда все наши секретные организации, службы... стали перестраиваться. Я, наверное, не открою большой тайны, но за границу ушли практически все закрытые информационные базы. Например, был такой институт межотраслевой информации, 9 оборонных отраслей. Вот первое, что ушло на Запад, это ушли все вот эти вот знания и данные. И то же самое происходило везде и повсюду. Иммиграция, которая была у нас, и продолжается, дала возможность многим странам начать очень серьезные военные программы. Вот сейчас стали наводить чуть-чуть порядок. Естественно, это будет вызывать сопротивление, потому что до тех пор, пока не состоится система допусков, пока не состоится система охраны коммерческой тайны и знаний, у нас будут происходить нарушения прав конкретных людей. Я думаю, что это произойдет. Но вопрос у меня по существу и господину Савельеву. Скажите, а что было сделано с гениальной, продуманной против нашей страны операцией по вывозу в рамках комиссии Черномырдин-Гор, по сути дела, всего атомного боеприпаса, созданного и в советское, и в российское время? Это преступление века. Мы говорим о преступлениях мелких, но ничего не делаем против тех преступников, которые до сих пор работают в нашей системе и государственной безопасности, и в тех системах, от которых зависит обороноспособность нашей страны. Спасибо за ответ.
Мне все-таки вы уточните вопрос. Что? Вопрос-то, в чем смысл вопроса? Как я оцениваю сделку Гора Черномырдина?
Депутатам Государственной Думы для того, чтобы возбудить по-серьезному разбор этого величайшего преступления. Вывоз всего оружейного плутония, да, который был наработан в стране за копейки, да, потенциальному нашему несоюзнику.
И у меня совершенно точный и ясный ответ есть на ваш вопрос. Тем более, что эту ситуацию в свое время начал раскручивать и в Государственной Думе мой большой друг Лев Яковлевич Рохлин. Это был мой большой друг, которого мы общались и встречались много. Я потом вошел в его движение. Он начал впервые эту тему. Когда Льва Рохлина не стало, одной из мотиваций его убийства состояла в том, ну, которая в прессе широко была распространена, что он очень много знал об этой сделке. Это, собственно, послужило основной мотивацией к его гибели. Но я хочу сказать другое. Я совершенно не уверен, что вот это все ядерное топливо, то есть это начинка боеголовок, она была вывезена в Соединенные Штаты Америки. У меня совершенно четкое представление, что оно хранится на территории нашей страны. Оно хранится на Урале, построенными американцами специально для этих целей, так называемых ХДМ, хранилище делящихся материалов. Именно туда были складированы, вот по имеющейся у меня информации, вот все боеголовки, которые были сняты с вооружения наших ракет, и более того, туда добавлены еще большие запасы плутония, которые американцы сегодня хранят на нашей территории. Мы много с Игорем Родионовым, это бывшим нашим министром обороны, и моим коллегой по Госдуме, мы с ним входили в одну и ту же фракцию «Родина», мы проявили огромные усилия, чтобы депутатов и меня, и его допустили бы в это хранилище делящихся материалов, чтобы мы своими глазами посмотрели, что там сегодня есть. А там более, наверное, сегодня уже более 60 тонн вот этих веществ, которые сняты с наших боеголовок, они находятся там. Если представить, что это взорвется, да, можете себе представить, что это будет для нашей страны. Ни под каким обстоятельством нас туда не допускали. Более того, отрывочные материалы, которые, ну, официальные, Америка подписала с Россией договор, по которому то оборудование, те саркофаги, которые привозятся из США, они не подлежат никакому досмотру, и мы не имеем права в них смотреть, какая начинка в них, когда они их возят, и когда они их возят туда. Что туда привезла Америка? Что там хранится сегодня? Никто не знает. Поэтому это, возможно, одна из этих тайн, она будет со временем открыта. Но я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Это, безусловно, преступление, за которое несут ответственность и Ельцин, и покойный Черномырдин, но эта ответственность не снимается из нынешнего руководства, которое, в конце концов, должно дать оценку тому, что было сделано.
А я хотела бы добавить, вы знаете, вообще вот эта вот система секретности, это такое поле для домыслов, фантазий, легенд и мифов, потому что, ну, сон разума рождает чудовищ, да, вот скрыто что-то, тайна, да, это секретно, и вот на этой почве можно разводить любые догадки, эти продали вот эти этим, эти подорвали то-то, ну, это смешно. Вот мне пришлось столкнуться с ситуацией в том же самом Сарове, да, спустя там, когда начались обмены, когда ученые оттуда начали ездить в Лос-Аламос там и так далее, из Лос-Аламоса туда приезжали, все. И дальше наступила такая странная ситуация. Никто ничего на самом деле не вывозил. Просто те же самые американцы, ну, на государственном уровне, по всем этим государственным договоренностям, просто сделали так, чтобы город, да, объект существовал, но научной работой не занимался. Вот и все. И не надо ничего никуда вывозить. Вот не надо ничего придумывать. Мы там продали все. Вот делаем так, что вы просто этим не занимаетесь. Ведь у секрета есть срок годности. Если кто-то что-то придумал в одном месте, это же могут придумать в другом. Особенно, если люди занимаются примерно похожими направлениями. Да? Если мы это первые придумали, и он у нас так погиб в секретных наших сейфах, там придумают рано или поздно. И все. А у нас это все погибло и прокисло. И поскольку за последние десятилетия на это просто не выделялись деньги, чем мы сейчас-то можем торговать? Что мы можем продавать?
Вадим Семенович из Москвы, пожалуйста. Угу. А Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста. Тоже звонки, да. А вот интересно, да, Юрий Петрович, спросить вас, а смотрите, буквально недавно объявили, что сколько, 20 триллионов, да, выделяют на Министерство обороны, да. Безусловно. Как вы считаете вообще, даже Кудрин ушел после такого известия вообще, скажем, как вы считаете вообще, действительно ли это дает какой-то шанс для технического переоснащения российских вооруженных сил, или как и многие скептики отмечают, все это будет разворовано, как в черную дыру уйдет вообще и все.
Ну, скажем, маленький комментарий по поводу ухода Кудрина. Кудрин ушел, на мой взгляд, я очень Алексея хорошо знаю, когда-то он был моим заместителем в мэрии, в комитете по управлению зоной свободного предпринимательства. Кудрин сам себя ушел, сам себя, он так изящно себя вывел из игры в ожидании не крайне негативных процессов в экономике, которые разовьются в ближайшее время. Значит, вот он ушел, и вот в России стало плохо. Он очень изящно себя устами нашего президента, вроде того, как это... Вы не там сидите, да? Вот в этом
это
духе было.
Это была разыгранная игра.
Да,
красивая.
И все. Вот. А потом он может какой-то белый пушистый, когда в России тут экономика окончательно рухнет, ее сегодня нет, он тут может появиться на белом коне в виде спасителя. Это маленький комментарий. Ну, а что касается 20 триллионах, это довольно, во-первых, скромные деньги, раз. Во-вторых, эти деньги не могут быть освоены ни при каких обстоятельствах. Ну вот, например, у нас вот эта ракета «Булава», с которой мы связываем все ракеты «Тополь», которые, ну, производятся у нас в Воткинске под Москвой. Больше 9-10 штук в год мощности завода не позволяют сделать. Поэтому, чтобы, например, увеличить нам выпуск, чтобы не остаться с голыми, так сказать, вот с голым видом перед американцами, нам надо выпускать в год не 10 штук, как это вот было всегда. Это открытые данные, никто не должен беспокоиться. Вот. А надо, как даже Ельцин говорил, что с 2002 года мы будем выпускать в год по 40-45 вот этих вот тополей. Ну, когда Путин пришел, значит, их стали выпускать там планы 8-7 штук, в общем, в таком темпе 4-5-6-7, никогда план до 10 не выполнялся, может быть, он сейчас начнет увеличиваться. Поэтому нужно, во-первых, расширить производственную базу заводов, она не может, если говорить о ракетостроении, она может не сделать. Второе, электроника. Электронная промышленность у нас полностью отсутствует, мы с вами не выпускаем ни одного видеомагнитофона, да, на всю Россию, ни одного. Ноль. Вот. Может быть, мы плохие выпускали, но электронной промышленности нет. Значит, надо построить электронную промышленность, специальные заводы. Комплектующие нельзя для военной техники покупать. Поэтому эти деньги – это эпсилон. Как говорят математики, это капля в море. Надо сначала поднять промышленность в общем, и на фоне ее поднимать отдельные отрасли. Потому что построить коммунизм в отдельно взятой стране, как мы знаем, это нельзя. Поэтому нельзя и оборонку поставить на уровень оборонной промышленности США или даже Израиля, мы сегодня не можем, но мы должны это сделать.
И вообще это касается не только Министерства обороны.
Конечно.
Это вообще касается действительно всей страны.
И всей экономики.
Я уже говорю про то, что даже если будут вкладываться там какие-то гигантские средства в переоснащение, модернизацию предприятий этого комплекса, простите, а кадры для них? А люди? То есть, понимаете, это класс, это подготовка этих кадров, да, разработка программ, чего-то. То есть, Министерство обороны здесь, ну... какое-то энное в ряду стоящее.
Кстати, к этой теме и к теме наших профессоров. Ведь совершенно жуткая ситуация сейчас в вузах, которые называют ведущими оборонными вузами. Это военмех, это МВТУ имени Баумана, МАИ, там еще группа московских вузов. Средний возраст профессоров на спецкафедрах, которые занимаются вооружением и военной техникой, более 70 лет. Вот на той кафедре, где эти профессора, средний возраст, по-моему, 72 года. О чем можно говорить? А дальше пропасть, разрыв, молодых людей нет. Вот эти люди, вот им надо маленькие памятники ставить, что они еще там работают, еще готовят вот студентов, передают им запас знаний, главное, фундаментальных знаний. Технические-то знания стареют, у нас нет современных производств, раньше же предприятия поставляли оборудование, технику нет, но фундаментальные знания сохраняются, вот они носители вот этих знаний, как древние жрецы, да, вот носители знаний, вот они эти знания передают и поддерживают угасающие стремительно уровень студентов. Сейчас они уйдут, и этих знаний не будет.
То есть вот какая-то
И еще двух человек
пусть,
оттуда,
да,
забрали.
Пусть полуразрушенная, но основа еще держится, вот как у, да, колонны, да, вот основание у колонны, оно трещит, но еще держится. А верхушки у колонны нет. Ее сдуло.
Ну, это ситуация с Моисеем, который водил по пустыне, пока там что-то там не исчезнет.
Ой, у них хоть перспектива была впереди, а у нас что?
Давайте звонки. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот хочу сказать про наших разведчиков, так называемых. Вы знаете, мы все работали в оборонке, ну, все, мы практически вся сторона. И мы видели их, что если у нас кто-то что-то продавал, это были разведчики. Это вот эти вот секретные службы, их работа с Ираном, что они там творили. А теперь они ловят несчастных ученых. Вы знаете, вот когда они еще пришли к власти, эти разведчики, они... Брежнев золотые, только занимались тем, что золотые унитазы. А теперь они сажают ученых. Все, вся продажа шла только через разведку. Вот они, и они же сейчас ловят ученых.
Да, это был период, когда действительно появилось очень много высокопоставленных уволенных из спецслужб сотрудников и стали открывать различные фирмы в маленьких государствах по продаже вооружения и так далее.
Да. Ну что им охранять? Охранять нечего, надо искать себе работу. Ищут, как могут.
Рашид из Казани, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, спасибо за интереснейшую тему. Вы знаете, что я хочу сказать? Вот Игорь Сутягин провел 11 лет. Выиграл суд по Европейскому суде по правам человека. Неужели у нас закон о гостайне так и не будет доработан? Вот я смотрел в Ютьюбе, например, его, ну, этот, вот он рассказывал, что сейчас по гостайне можно посадить любую кассиршу, рассказывающую о ген-знаках Российской Федерации, как можно их отличить от поддельных. Спасибо огромное.
Да, это знаменитое его выступление в парке, там, Гай-парк, по-моему, да, в Лондоне. А вот, кстати говоря, да, действительно, Юрий Петрович, а что бы вы могли порекомендовать, ну, скажем, вот какие меры необходимы, вот, чтобы не было такого рода процессов, ну, я имею в виду судебных, вообще что-то как-то надо менять, закон о гостайне или вообще, вот что вы думаете, как по вашему мнению, вот чтобы не было вот этих скандальных процессов над учеными, которых вот как вы
приводили? Ну, на мой взгляд, первое, что нужно сделать, это закрыть службу экспортного контроля, которую сделали, вот она находится при Министерстве экономразвития, по-моему, она. Вот ее надо закрыть. Вот это самые главные вредители, это самые главные враги сегодня и России, и ученых, и вузов. Вот они там вот эти плетут вот эти сети против ученых, вот о чем говорили слушатели, которые нам звонили. Это самая вредная организация. Я вообще считаю, что у нас две самых вредных организации. Первая, это вот, которую я назвал, а вторая — служба судебных приставов, которая выволакивает старушек, которые не могут заплатить за квартиру, когда им ЖКХ так вздули, что у нее десятка пенсий не хватит, чтобы заплатить за один месяц. Вот служба экспортного контроля — это главное. Ведь они что там придумали? Я не помню номер статьи, может быть, 20 или 22, по которой... Ты должен сам, если ты что-то написал, и твои сведения ушли куда-то там, ты должен сам на себя написать донос, что вот я сейчас вижу, что это может быть секретные даже вот данные. Ты сам на себя должен писать донос, что эти данные могут быть секретными. Тогда тебе, может быть, чего-то не могут сделать. Вот это самая вредная служба.
Владимир из Иваново, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, значит, вот этих вот ФСБшников очень-очень много стало. Им нужно показать, что они работают. То есть это самое. А как проще? Вот этих вот, так сказать, господ ученых и поприжать. Вот я так считаю. Их лишку. Их много. Вы помните, Борис Николаевич КГБ раздробил? Пограничные войска отдельно, внешняя разведка отдельно, ФАПСИ отдельно, ФСБ отдельно. Владимирович, как его, Владимир Владимирович, что ли, да. Это дело объединил, понимаете? Их много. Надо показать, что они нужны, что они работают. Вот все дело в этом.
Конечно.
Ну, давайте.
Да, у нас... И терроризм у нас вдруг махровым цветом расцвел. Вместо того, чтобы учителей и врачей направлять на Кавказ, да, как это раньше, бегают с гранатометом и стреляют, вызывая ненависть, ну, вот да, к нам, к России, к русским, напрягая вот эту обстановку. Так нельзя работать, товарищи.
Ну почему? Можно, как оказывается. Можно, запросто.
Ну вот еще я хотел бы наши правозащитники петербургские, в частности гражданский контроль, они написали целый ряд вопросов адвокатам, которые они хотели, чтобы задали на судебном процессе адвокаты непосредственно судьям, либо обвинителям. Вот я хотел бы немножко такие зачитать некоторые эти вопросы, пока у нас немножко времени осталось. Может быть, Юрий Петрович, вы ответите. Вот, кто давал, например, добро на 6 командировок по согласованным планам и программам, и кто потом спустя 9 месяцев после возвращения профессоров из последней командировки вдруг дал команду на мгновенный арест и увоз в Москву, в Лефортово, уже в качестве шпионов и изменников Родины. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, я не сотрудник военмеха, я, так сказать, не могу сказать, были ли эти договора, но вот то, что я точно знаю, что вот в эту командировку они поехали отнюдь не имея на руках никакого договора. Его не было. Они поехали просто по вызову организации, и поэтому, если им там и заплатили какие-то деньги, то это вне. Эти деньги, значит, и не пришли в ВУЗ. Не было специального документа, соглашения. Но на месте им и заплатили там. Теперь надо квалифицировать, что им заплатили не за чтение лекции, а им заплатили за то, что они передали какие-то гостайны. Значит, надо представить этот документ, сказать, что да, это представляют гостайну. Если это так, ну что ж, тогда... Да, а если нет, то ребята невиновны, притягивать за уши обвинения нельзя.
Правильно я понимаю? То есть фактически институт подставил, да, этих людей?
Ну, может быть, чем он их подставил, что он написал им командировку, ну, как бы в их пользу.
Не заключить договора, да?
Это была их инициатива, значит, надо, конечно, должен был ВУЗ сделать контроль. Если ты выезжаешь в командировку, ты должен выезжать по соглашению, значит, в связи с договором таким-то там, предусмотренной там командировки, направляется туда-то, такой-то, ему оплачивается здесь командировка, но ВУЗ-то им ничего не оплачивал.
А задним числом он не мог сделать?
Не мог, они... так, нет, ну, да. У них не было соглашения. ВУЗ их командировку не оплачивал. То есть он направил в командировку, но командировку как бы без денег. Ну, идя им навстречу, чтобы...
Ну да, платить все равно нечем и нечего. Да, да. А ведь с Китаем существуют какие-то договорные отношения. То, что из Харбина, из Китая приезжают студенты, аспиранты в ВУЗ. Приезжают, знакомятся, то что-то здесь смотрят, им читают, может быть, они приезжают.
Читают лекции
то
тоже, да.
Какой-то обмен есть, уж насколько он задокументирован, и существует ли официальный договор, и по этому ли договору есть ли ученые, это вот совсем другое дело. И вы знаете, что я хотела сказать, на самом деле, во всей этой истории? Я понимаю родственников Бобышева и Афанасьева, я понимаю, почему они не очень, может быть, идут там, рассказывают, ну, и мало что, может быть, и знают, вот, скажем, семья Афанасьева вообще отказалась общаться. Но, понимаете, в этой ситуации, вот как бы я поступила, да, в этой ситуации надо обязательно выдвигать встречный иск о защите чести и достоинства. На каком основании людей обвиняют в таких страшных вещах? Шпионаж, измена Родины. На каком? Представьте. Я считаю, что родные или, может быть, правозащитники обязаны просто выдвинуть встречный иск.
Наташа, все, на этом отвечать. Наша программа заканчивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Наталья Шкуринок и бывший ректор Балтийского государственного технического университета военмех, ученый-ракетостроитель Юрий Савельев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем я работаю в бутырке? Откровение сотрудника тюремного ведомства.
Комментарии экспертов.
Виктор Похмелкин. О причинах ДТП на российских дорогах.
Право автора.
Пропаганда глупости. Валерий Панюшкин. О гомофобии в петербургском парламенте.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации Это эфир и сайт «Свободы».